Родители отца были немцами, поселившимися в Венгрии. Отец в юности учился в Париже, где неплохо овладел французским. Когда он женился, общим языком супругов, тем не менее, вполне естественно, стал немецкий. Только после войны мать вспомнила об официальном языке своих родителей. И Аньес послали во французскую гимназию. Отцу было дозволено лишь единственное утешение немца перед старшей дочерью декламировать стихи Гёте в оригинале. Это наиболее известное из всех немецких стихотворений, какие когда-либо были написаны и какое учат наизусть все немецкие дети. «Над всеми холмами покой, в верхушках дерев ты не услышишь даже дыхания. Птицы молчат в лесу. Подожди лишь, скоро и ты отдохнешь». В русском варианте стихотворения Лермонтова «Горные вершины спят во тьме ночной». Мысль стихотворения проста. «В лесу все спит, и ты также уснешь». Смысл поэзии не поражает нас неожиданным откровением, но способен сделать одно мгновение незабываемым и исполненным невыразимой печали. В дословном переводе стихотворение теряет все. Вы почувствуете его красоту, лишь когда прочтете по-немецки. У каждой строки разное число слогов. Здесь чередуются трахей, ямб, дактиль. Шестая строка, на удивление, длиннее остальных. И хотя речь идет о двух четверостишиях, первая грамматическая фраза асимметрически кончается в пятой строке, что создает мелодию, никогда и нигде доселе не существовавшую, кроме как в этом единственном стихотворении, столь же прекрасном, сколь и совершенно простом. Отец выучил его еще в Венгрии, где посещал начальную немецкую школу, и Аньес впервые услышала его от отца, когда была в том же возрасте, что и он, тогдашний школьник. Они читали его во время совместных прогулок, причем так, что сверх всякой меры подчеркивали ударение и старались шагать в его стихотворном ритме. Из-за неправильности размера это было совсем непросто, и только на последних двух строках получалось «Подожди лишь, скоро, и ты отдохнешь». Последнее слово они всегда выкрикивали так, что его было слышно за километр «Отдохнешь». В последний раз отец читал ей это стихотворение в один из тех трех дней перед смертью. Сперва она полагала, что он тем самым возвращается к языку своей матери и в детство. Потом она заметила, что он смотрит ей в глаза красноречивым и доверительным взглядом. Ей подумалось, что он хочет напомнить ей о счастье их давних прогулок. Только позже она уяснила себе, что стихотворение говорит о смерти. Отец хотел сказать ей, что умирает, и что знает об этом. Прежде она никогда бы не подумала, что эти невинные стишки, столь милые школьникам, могут иметь такой смысл. Отец лежал, лоб его от жара покрывался испариной, и она, схватив его за руку, превозмогая рыдания, зашептала вместе с ним: «Скоро и ты отдохнешь». И она уже узнавала голос близившейся отцовой смерти. То была тишина умолкших птиц в верхушках дерев. После его смерти и вправду воцарилась тишина, и эта тишина была в ее душе, и было прекрасно. Повторю еще раз, то была тишина умолкших птиц в верхушках дерев. И чем дальше шло время, тем явственнее в этой тишине отзывалось, словно охотничий рожок в глубине лесов, предсмертное послание отца. Что хотел он сказать ей своим подношением? Быть свободной? Жить так, как ей хочется жить? Идти туда, куда хочет идти? Он сам на это никогда не решался. Поэтому он отдал все свое состояние дочери, чтобы решилась она. С той поры, как Аньес вышла замуж, она утратила радость уединения. В учреждении она 8 часов торчала в одной комнате с 2 сослуживцами. Потом возвращалась домой, в 4-комнатную квартиру. ни одна комната не принадлежала ей. Там была большая гостиная, супружеская спальня, комната Брижит и маленький кабинет Поля. Когда она начинала жаловаться, Поль предлагал ей считать гостиную своей комнатой и обещал с несомненной искренностью, что ни он, ни Брижит не будут там мешать ей. Но могла ли она уютно себя чувствовать в комнате, где стоял обеденный стол с 8 стульями, поджидавшими вечерних гостей? И, возможно, теперь становится уже понятнее, почему она чувствовала себя в это утро такой счастливой в кровати, которую только что покинул Поль, и почему так тихо шла по прихожей, боясь привлечь внимание Брижит. Она любила даже капризный лифт, ибо он предоставлял ей несколько мгновений уединения. И в машину она садилась с нетерпением, потому что там с ней никто не разговаривал и на нее никто не смотрел. Да, самым главным было, что на нее никто не смотрел. Уединение, сладкое неприсутствие взглядов. Однажды оба ее сослуживца заболели, и 2 недели она работала одна в комнате. А вечером с изумлением обнаруживала, что чувствует себя совсем не такой усталой. С тех пор она знала, что взгляды подобны гирям, пригибающим к земле, или поцелуям, высасывающим из нее силы, что морщины на ее лице выгравированы иглами взглядов. Проснувшись утром, она услышала по радио сообщение о том, что во время одной несложной операции на операционном столе умерла молодая пациентка из-за небрежно проведенной анестезии. По этому поводу 3 врача привлечены к суду, и организация по защите прав потребителей выступает с предложением снимать все без исключения операции и пленки хранить в архиве. Все восторженно аплодируют этому предложению. Нас каждодневно пронизывает 1000 взглядов, но и этого недостаточно. Сверх того, здесь будут еще легализованные взгляды, которые ни на миг не оставят нас в покое, ни на улице, ни в лесу, ни у врача, ни на операционном столе, ни в постели. Изображение каждого мгновения нашей жизни будет помещено в архив, дабы можно было использовать его в судебных тяжбах или, при надобности, удовлетворить общественное любопытство. Эти мысли снова воскресили в ней тоску по Швейцарии. Впрочем, с тех пор, как умер отец, она ездила туда по 2-3 раза в год. Поль и Брижит со снисходительной улыбкой называли это гигиеническо-сентиментальной потребностью. Она ездит туда сметать листья с отцовской могилы и дышать свежим воздухом у настежь распахнутого окна альпийского отеля. Они ошибались. Хотя там у нее и не было любовника, Швейцария была ее единственно глубокой и регулярной изменой, в какой она была перед ними повинна. Швейцария — пение птиц в верхушках дерев. Она мечтала однажды остаться там и больше не возвращаться. Она зашла так далеко, что не раз осматривала в Альпах квартиры, подлежавшие продаже или найму, мысленно даже стилизовала письмо, в котором сообщит дочери и мужу, что, не переставая любить их, решила жить в одиночестве и просит лишь о том, чтобы время от времени они посылали ей весточку о своем житье-бытие, поскольку ей надо быть уверенной, что с ними ничего плохого не происходит. Это-то и было труднее всего выразить и объяснить, что ей необходимо знать, как им живется, но при этом она совсем не жаждет видеть их и быть с ними. Все это, конечно, были одни мечты. Могла ли разумная женщина отвергнуть удачное супружество? И все же в ее супружеский мир вырывался издалека заманчивый голос. То был голос уединения. Она закрыла глаза и прислушалась к звукам охотничьего рожка, доносившимся из глубины далеких лесов. В тех лесах были тропы. На одной из них стоял отец, улыбался и звал ее к себе. Глава 7. Аньес сидела в кресле Вечером им предстоял ужин, то, что во Франции называется «Dîner en ville», и означает, люди мало знакомые или совсем незнакомые, жуя, проведут за разговором 3-4 часа. Она весь день не ела, чувствовала себя уставшей, и чтобы отдохнуть, листала толстый журнал. Читать текст сил у нее не было, она лишь проглядывала фотографии, цветные и во множестве. В середине журнала был репортаж о катастрофе, происшедшей во время воздушного парада. В толпу зрителей рухнул горящий самолет. Фотографии были большие, каждая из них помещалась на развороте журнала, и на них были запечатлены люди в ужасе, разбегающиеся во все стороны, обгорелые одежды, обожженная кожа, пламя, взметающееся с тел. Не в силах оторвать взгляда, Аньес думал о том, какую дикую радость должен был испытывать фотограф, скучавший во время банального зрелища и вдруг узревший, как в образе пылающего самолета, падает к нему с неба удача. Она перевернула 2-3 страницы и увидела обнаженных людей на пляже. Большой заголовок. «Каникулы в фотографиях, которых вы не найдете в альбоме Букингема». И краткий текст с заключительной фразой. И там был фотограф, так что по вине своих связей принцесса снова окажется в центре внимания. И там был фотограф. Везде фотограф. Фотограф, спрятанный за кустом. Фотограф, переодетый в хромого нищего. Повсюду всевидящее око. Повсюду объектив. Аньес вспомнила, как еще в детстве ее поразила мысль, что Бог видит ее и видит непрестанно. Тогда, пожалуй, она впервые испытала то наслаждение, ту несказанную сладость, которую человек ощущает, когда он виден, виден вопреки своему желанию, виден в минуты интимности, когда он изнасилован взглядом. Мать, будучи верующей, говорила ей, «Бог видит тебя», стремясь таким образом отучить ее врать, грызть ногти и ковырять в носу. Но случилось нечто иное. Именно предаваясь своим дурным привычкам или в интимные стыдные минуты, Аньес представляла Бога и демонстрировала ему то, что делает. Она думала о сестре английской королевы и повторяла про себя, «Сегодня Божье око заменено камерой. Око одного заменено глазами всех. Жизнь превратилась в один единственный партус, как называют во Франции оргии, в партус, в котором все принимают участие. Все могут лицезреть обнаженную английскую принцессу, празднующую на субтропическом пляже день рождения». Камера лишь на первый взгляд проявляет интерес исключительно к знаменитостям, но достаточно, чтобы неподалеку от вас рухнул самолет, с вашей рубашки взметнулось пламя, как вы в раз становитесь тоже знаменитым и вовлеченным во всеохватный партус, не имеющий ничего общего с наслаждением и торжественно оповещающий всех, что им некуда спрятаться и что любой отдан на произвол любому. Однажды у нее было свидание с одним человеком, но в минуту, когда в вестибюле большого отеля она поцеловала его, перед ней неожиданно возник паренек с бородкой в джинсах, кожаной куртке и с 5 сумками, висевшими на шее и на плечах. Присев, он приставил к глазу фотоаппарат. Она замахала рукой перед лицом, но парень смеялся, бормотал что-то на скверном английском, отпрыгивал от нее назад, как блоха, и щелкал затвором. Ничего не значащий эпизод. В отеле происходил какой-то конгресс, и был нанят фотограф за тем, чтобы собравшиеся здесь со всего мира ученые могли завтра же купить на память свои фотографии. Но Аньес была невыносима мысль, что где-то останется документ, свидетельствующий о ее связи с человеком, с которым она здесь встретилась. На следующий день она вернулась в гостиницу, скупила все фотографии, на них она стояла рядом с мужчиной, закрывая рукой лицо, и попыталась заполучить даже негативы, но они, сданные в архив предприятия, были уже недоступны. И хотя Аньес не угрожала никакая опасность, в ней осталась горечь, что одна секунда ее жизни, вместо того, чтобы превратиться в ничто, как это происходит со всеми остальными секундами жизни, будет выхвачена из бега времени, и если однажды какой-нибудь идиотской случайности заблагорассудится, оживет, как плохо погребенный покойник. Она взяла другой журнал, нацеленный больше на политику и культуру. Ни тебе катастроф, ни нудистских пляжей с принцессами, зато там были лица, сплошные лица. И в конце, в разделе книжных рецензий, каждую статью сопровождала фотография рецензируемого автора. Поскольку писатели часто оставались неизвестными, к фотографиям можно было отнестись как к полезной информации. Но как оправдать 5 изображений президента республики, чей подбородок и нос все давно уже знают, как свои 5 пальцев? Автор передовицы тоже был изображен на маленьком фото над своим текстом, видимо, на том же месте, что и каждую неделю. В сообщении по астрономии были помещены увеличенные улыбки астрономов. И на всех рекламах пишущих машинок, мебели, моркови тоже были помещены лица, сплошные лица. Она снова просмотрела журнал с первой до последней страницы, подсчитала 92 фотографии, на которых были исключительно лица, 41 фотография, где лицо было вместе с фигурой, 90 лиц на 23 фотографиях, где были группы фигур и лишь 11 фотографий, где люди играли второстепенную роль или вовсе отсутствовали. Всего в журнале было 223 физиономии. Затем вернулся домой Поль, и Аньес рассказала ему о своих подсчетах. «Да», — согласился он, — «чем равнодушнее человек к политике, к интересам других, тем он более одержим собственной персоной. Индивидуализм нашего времени». Индивидуализм? Что здесь от индивидуализма, если камера фотографирует тебя в минуты агонии? Напротив, это означает, что индивид уже не принадлежит себе, что он целиком и полностью уже достояние других. Знаешь ли, я вспоминаю свое детство. Если кто-то хотел кого-то фотографировать, спрашивал на то разрешение. Хоть я была и ребенком, но взрослые спрашивали меня: «Девочка, можно тебя сфотографировать?» А потом, в один прекрасный день, перестали спрашивать. Право камеры было вознесено над всеми остальными правами, и тем самым все, абсолютно все изменилось. Открыв журнал, она сказала: «Если положишь рядом фотографии 2 разных лиц, тебе сразу бросится в глаза то, чем они отличаются друг от друга. Но когда рядом 223 физиономии, ты вдруг начинаешь понимать, что все это лишь одно лицо во множестве вариантов, и что никакого индивида никогда не существовало». «Аньес», — сказал Поль, и его голос стал вдруг серьезным. «Твое лицо не похоже ни на какое другое». Аньес не уловила перемены в тоне Поля и улыбнулась. Поль сказал: «Не улыбайся, это я серьезно. Когда любишь кого-то, любишь его лицо, и оно таким образом становится не похожим на другие. Да, ты знаешь меня по моему лицу. Ты знаешь меня просто в лицо. И никогда не знал иначе. Тебе даже на ум не могло прийти, что мое лицо... это еще не есть я». Поль ответил с терпеливой участливостью старого доктора: «Как это твое лицо еще не есть ты? Кто же тогда скрывается за твоим лицом? Представь себе, что ты живешь в мире, где нет зеркал. Ты думал бы о своем лице, ты представлял бы его как внешний образ того, что внутри тебя. А потом, когда тебе было бы 40, к Кто-то впервые в жизни подставил бы тебе зеркало. Представь себе этот кошмар. Ты увидел бы совершенно чужое лицо, и ты ясно постиг бы то, чего не в силах постичь. Твое лицо не есть ты. «Аньес», — сказал Поль и поднялся с кресла. Теперь он стоял совсем рядом с ней. В его глазах она видела любовь, а в его чертах — его мать. Он был похож на нее, как, вероятно, его мать была похожа на своего отца, который также был на кого-то похож. Когда Аньес увидела его мать впервые, ее схожесть с Полем была ей мучительно неприятна. Когда впоследствии они отдавались любви, какая-то злонамеренная сила напоминала ей об этом сходстве, и временами ей представлялось, что на ней лежит старая женщина с лицом, искаженным оргазмом. Но Поль давно забыл, что на его лице отпечатано лицо матери, и был уверен, что его лицо не что иное, как он сам. «Фамилию мы также получили случайно», — продолжала она. «Мы не знаем, когда она возникла и как досталась какому-то нашему давнему предку. Мы не понимаем своей фамилии, не знаем ее истории и все же носим ее с экзальтированной верностью, сливаемся с нею, любуемся и смешно гордимся ею, словно мы сами придумали ее в минуты какого-то гениального озарения. С лицом то же самое». Случилось это, видимо, под конец детства. Я так долго смотрелась в зеркало, что в конце концов уверовала, что то, что я вижу, есть я. О том времени я вспоминаю весьма туманно, но знаю, что открывать свое «я» было, очевидно, упоительно. Однако затем настает минута, когда стоишь перед зеркалом и думаешь: «И это я? Почему? Почему я связывала себя вот с этим самым? Какое мне дело до этого лица?» И в эту минуту все начинает рушиться. Что начинает рушиться? Что с тобой, Аньес? Что с тобой творится в последнее время? Она посмотрела на него и вновь склонила голову. Он непоправимо походил на свою покойную мать. Впрочем, чем дальше, тем больше он походил на нее. Чем дальше, тем больше он походит на старую женщину, какой была его мать. Поль схватил ее обеими руками и поднял. Она поглядела на него, и он только теперь заметил, что глаза у нее полны слез. Он прижал ее к себе. Она поняла, что он очень любит ее. И ее вдруг пронизало чувство жалости. Ей стало грустно, что он так любит ее. И захотелось плакать. «Надо пойти одеться. Через минуту нам уже выходить», — сказала она, и, высвободившись из его объятий, убежала в ванную. Глава 8. Я пишу об Аньес, воображаю ее себе, заставляю сидеть на лавке в сауне, ходить по Парижу, листать журнал, разговаривать с мужем, но о том, что было в начале всего, о жесте дамы, помахавшей в бассейне инструктору, как бы забываю. Что, разве Аньес таким жестом никогда никому не машет? Нет, как ни странно, но мне кажется, она давно уже так не машет. Когда-то, еще совсем маленькой, да, тогда она это делала. Это было в те годы, когда она еще жила в городе, позади которого обрисовываются верхушки Альп. Ей было 16, и как-то она пошла со своим одноклассником в кинотеатр. Когда погас свет, он взял ее руку. Вскоре у них вспотели ладони, но мальчик не осмеливался отпустить руку, которую так смело схватил, ведь это значило бы признать, что он потеет и стыдится этого. Так они полтора часа вымачивали руки в горячей влаге и разжали их, лишь когда стал зажигаться свет. Потом, стараясь еще продолжить свидание, он повел ее в улочки старого города и поднялся с ней к старому монастырю, подворье которого было запружено туристами. Видимо, у него все было хорошо продумано. Сравнительно быстрым шагом он повел ее в безлюдный коридор, под довольно глупым предлогом показать ей одну картину. Они дошли до конца коридора, но там оказалась не картина, а крашеная коричневая дверь, и на ней надпись «Клозет». Мальчик, не видя надписи, остановился. Она же хорошо знала, что картины мало интересуют его, и что он просто ищет уединенное место, где мог бы ее поцеловать. Бедняжка, он не нашел ничего лучшего, чем этот грязный закуток возле клозета. Она рассмеялась, но, чтобы он не подумал, что она смеется над ним, указала ему надпись. Он тоже засмеялся, но впал в отчаяние. Разве можно было на фоне этих букв наклониться и поцеловать ее, тем более, что это был их первый, то бишь, незабываемый поцелуй. И ему, стало быть, ничего не оставалось, как с горьким ощущением капитуляции вернуться на улицу. Они шли молча, и Аньес досадовала, почему он не поцеловал ее совершенно спокойно посреди улицы. Почему вместо этого повел ее в глухой коридор с уборной, в которой опрастывались поколения старых, отвратительных, вонючих монахов? Его растерянность льстила ей. Она была знаком его стыдливой влюбленности, но еще больше отпугивала, ибо свидетельствовала о его незрелости. Встречаться с мальчиком своего возраста было для нее как бы дисквалификацией. Ее интересовали те, что постарше. Но, пожалуй, именно потому, что мысленно она предавала его, зная при этом, что он любит ее, какое-то чувство справедливости побуждало ее помочь ему в его любовном усилии, поддержать его, избавить от ребячливой растерянности. И она решилась. Если он не нашел в себе смелости, найдет она. Он провожал ее до дома, и она приготовилась. Как только они подойдут к калитке виллы, она быстро обнимет его и поцелует, а он будет настолько ошеломлен, что и с места не сдвинется. Однако в последнюю минуту у нее пропал к тому интерес. Его лицо было не только печальным, но и неприступным, даже враждебным. Они подали друг другу руки, и она пошла по тропке, ведущей вдоль клумб к дверям дома. Она чувствовала, что мальчик недвижно стоит и смотрит на нее. Ей снова стало жалко его, и она, почувствовав к нему сострадание старшей сестры, вдруг сделала то, о чем секунду назад и не думала. На ходу она повернула к нему голову, улыбнулась и выбросила в воздух правую руку, весело, легко, плавно, словно бросала ввысь цветной мяч. То мгновение, когда Аньес внезапно, без подготовки, воздела руку плавным и легким движением, чудодейственно. Как же ей удалось в единую долю секунды и в первый раз в жизни найти для тела и руки движение столь совершенное, точное, подобное законченному творению искусства. В то время к отцу Аньес ходила дама лет 40, секретарша факультета. Одни бумаги приносила ему на подпись, другие забирала. Несмотря на то, что повод для этих визитов был незначительный, они сопровождались загадочным напряжением. Мать сразу замыкалась в себе, пробуждавшим у Аньес любопытство. Всегда, когда секретарша собиралась уходить, Аньес подбегала к окну, чтобы незаметно поглядеть на нее. Однажды, направляясь к калитке, то есть в сторону, противоположную той, какой пойдет несколько позже, Аньес, сопровождаемая взглядом незадачливого одноклассника, секретарша повернула голову, улыбнулась и этаким неожиданным, плавным и легким движением выбросила в воздух руку. Картина незабываемая. Посыпанная песком тропа в лучах солнца искрилась, как золотой поток, а по обеим сторонам калитки цвели два куста жасмина. Жест, устремленный ввысь, словно хотел указать этому золотому кусочку земли направление, каким ему вознестись. И белые кусты жасмина уже начали обращаться в крылья. Отца не было видно, но, судя по жесту женщины, он стоял в дверях и смотрел ей вслед. Этот жест был столь неожиданным и прекрасным, что остался в памяти Аньес, словно оттиск молнии. Он звал ее вдали пространства и времени, рождая в 16-летней девушке неясное и беспредельное желание. И когда ей понадобилось сообщить своему пареньку что-то важное, но она не нашла для этого слов, этот жест ожил в ней и сказал за нее то, чего она сама не сумела выразить. Я не знаю, как долго она пользовалась им, или, точнее сказать, как долго он пользовался ею. Наверное, до того дня, когда заметила, что ее сестра, которая была 8 годами младше ее, выбрасывает в воздух руку, расставаясь со своей подружкой. Увидев свой жест в исполнении сестры, с раннего детства восторгавшейся ею и во всем подражавшей ей, Аньес почувствовала некую неловкость. Взрослый жест был не к лицу 11-летней девочки. Но прежде всего ей пришло на ум, что этот жест дан в пользование всем и, стало быть, не принадлежит ей, когда она машет рукой, то, собственно, совершает кражу или подделку. С той поры она стала избегать этого жеста. Совсем непросто отвыкнуть от жестов, которые привыкли к нам, и относилась с недоверием ко всем жестам. Она старалась ограничить их лишь самыми необходимыми, выражать кивком «да» или «нет», указывать на предмет, невидимый ее собеседником, то есть теми, что не претендуют на оригинальное проявление ее сущности. И так случилось, что очаровавший ее жест отцовской секретарши, уходивший по золотой тропе, и столь очаровавший меня, когда я увидел даму в купальнике, прощавшуюся с инструктором, совершенно уснул в ней. Он проснулся только однажды. Было это еще до смерти матери, когда Аньес 2 недели провела в вилле с больным отцом. Прощаясь с ним в последний день, она понимала, что они уже долго не увидятся. Матери не было дома, и отец хотел проводить ее на улицу к машине. Она не разрешала ему идти с ней дальше порога и пошла к калитке одна по золотому песку между клумб. У нее сжималось горло, ей невыразимо хотелось сказать отцу что-то прекрасное, чего нельзя выразить словами. И вдруг, неожиданно, она не знала даже, как это случилось, повернула голову и с улыбкой взмахнула рукой, легко, плавно, словно говорила ему, что перед ними еще долгая жизнь и что они еще много раз свидятся. Секундой позже она вспомнила 40-летнюю даму, которая 25 лет назад на том же месте таким же образом помахала рукой. Это встревожило и смутило ее. Словно внезапно в одно и то же мгновение встретились 2 отдаленных друг от друга времени. Словно в одном жесте встретились 2 разные женщины. Ее пронзила мысль, что эти 2 женщины, возможно, были единственными, кого он любил. Глава 9. В гостиной, где все, отужинав, расположились в креслах с рюмкой коньяку или недопитой чашечкой кофе, поднялся, наконец, первый смельчак и с улыбкой откланялся хозяйке дома. Остальные, решив принять это как команду, вместе с Полем и Аньес повскакивали с кресел и поспешили к своим машинам. Поль сидел за рулем, а Аньес предавалась власти неумолчного шума машин, мелькания огней, щиты непрестанного треволнения столичной ночи, не ведающей отдыха. Снова возникло у нее то странное, мощное чувство, которое охватывало ее все чаще и чаще. У нее нет ничего общего с этими существами о 2 ногах, с головой на шее и ртом на лице. Когда-то она была захвачена их политикой, их наукой, их открытиями, считала себя малой частью их великой авантюры, пока однажды в ней не возникло чувство, что она не принадлежит к ним. Это чувство было странным. Она противилась ему, зная, что оно абсурдно и аморально, но в конце концов решила, что не может приказывать своим чувствам. Она не способна терзаться мыслью об их войнах или радоваться их торжествам, ибо проникнута сознанием, что ей до этого нет дела. Значит ли это, что у нее холодное сердце? Нет, к сердцу это не имеет отношения. Кстати, никто не подает нищим столько милостыни, сколько она. Она не может пройти мимо, не замечая их, и они, словно чувствуя это, обращаются к ней, мгновенно и издали среди сотен прохожих, распознавая в ней ту, что видит и слышит их. Да, все именно так. Однако к этому я должен добавить вот что. И ее щедрость по отношению к нищим носила характер отрицания. Она одаривала их не потому, что нищие также принадлежали к человечеству, а потому что не принадлежали к нему, что они исторгнуты из него и, вероятно, столь же отстранены от человечества, как и она. Отстраненность от человечества — вот ее позиция. И единственное, что могло бы вырвать ее из этого отстранения — конкретная любовь к конкретному человеку. Если бы она кого-нибудь действительно любила, судьба остальных людей не была бы ей безразлична, ибо ее любимый зависел бы от этой судьбы, был бы ее частью, и тогда у нее не возникло бы чувства, что то, чем люди терзаются, их войны и их каникулы, вовсе не ее дело. Своей последней мысли она испугалась. Неужто правда, что она никого из людей не любит? А как же Поль? Она вспомнила, как за несколько часов до того, как они поехали ужинать, он подошел к ней и обнял ее. Да, что-то с ней происходит. В последнее время ее преследует мысль, что за ее любовью к Полю ничего не стоит, кроме единственного желания. Единственного желания любить его. Единственного желания быть с ним в счастливом браке. Если бы это желание на миг ослабело, любовь улетела бы точно птица, которой открыли клетку. Час ночи. Аньес и Поль раздеваются. Доведись каждому описать, как раздевается другой, как он двигается при этом, оба пришли бы в замешательство. Они уже давно не смотрят друг на друга. Аппарат памяти выключен и не регистрирует ничего из тех совместных вечерних минут, что предшествуют их укладыванию в супружескую постель. Супружеская постель. Алтарь супружества. И кто говорит «алтарь», тем самым говорит «жертва». Здесь один приносит себя в жертву другому, оба засыпают с трудом, и дыхание одного будет другого. А посему они жмутся к краю кровати, оставляя посреди нее широкое свободное пространство. Каждый делает вид, что спит, ибо полагает, что тем самым облегчит отход ко сну другому, который сможет ворочаться сбоку на бок, не опасаясь нарушить покой партнера. К сожалению, партнер не воспользуется этим, ибо и он из тех же соображений будет притворяться спящим и побоится шевельнуться. Быть не в силах уснуть и не сметь шевельнуться — супружеская постель. Аньес лежит, вытянувшись на спине, и в голове ее проносятся картины. В них снова присутствует этот странный ласковый человек, который все знает о них, но при этом не имеет понятия, что такое Эйфелева башня. Она отдала бы все, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз, но он умышленно выбрал время, когда они дома оба. Аньес тщетно обдумывает, какой бы хитростью услать Поля из квартиры. Все трое сидят в креслах вокруг низкого столика за тремя чашечками кофе, и Поль старается развлечь гостя. Аньес лишь ждет, когда гость заговорит о том, зачем он пришел. Она ведь это знает, но только она знает, Поль нет. Наконец гость прерывает разглагольствование Поля и приступает к делу. «Вы, полагаю, представляете себе, откуда я прихожу?» «Да», — говорит Аньес. «Она знает, что гость приходит с иной, очень далекой планеты, занимающей во Вселенной важное место, и она тотчас добавляет с робкой улыбкой: «Там лучше, Гость лишь пожимает плечами. Аньес, вы же знаете, где вы живете? Аньес говорит, возможно, смерти положено быть, но разве нельзя было придумать как-нибудь по-другому? Неужто необходимо, чтобы после человека оставалось тело, которое надо зарыть в землю или бросить в огонь? Ведь все это чудовищно. Разумеется, земля — это чудовищно, — говорит гость. И еще кое-что, — говорит Аньес. Вопрос покажется вам глупым. Те, что живут там, у вас, имеют лицо? Нет, не имеют. Лица существуют только здесь, у вас. И чем же тогда те, что живут там, отличаются друг от друга? Там все являются своим собственным творением. Я бы так сказал, каждый сам себя придумывает. Но об этом трудно говорить. Вам этого не понять, но когда-нибудь вы это поймете. Я, собственно, пришел для того, чтобы сказать вам, что в будущей жизни вы уже не вернетесь на землю. Аньес знает, конечно, наперед, что скажет им гость, и ничто не удивляет ее, зато Поль поражен. Он смотрит на гостя, смотрит на Аньес, и она не может не заметить. А Поль? И Поль тут не останется, отвечает гость. Я пришел сообщить вам это. Мы всегда сообщаем об этом людям, которых мы выбрали. Я хочу лишь спросить вас. В будущей жизни вы хотите остаться вместе или предпочитаете уже не встретиться? Аньес ждала этого вопроса. По этой причине она и хотела остаться с гостем одна. Она понимала, что в присутствии Поля она не способна сказать «я больше не хочу быть с ним». Она не может сказать это при нем, как и он не может сказать это при ней, хотя вполне вероятно, что и он предпочел бы попробовать в будущем жить иначе, а стало быть, без Аньес. Однако сказать вслух друг перед другом «мы уже не хотим в будущей жизни оставаться вместе, мы не хотим больше встретиться» — это все равно, что сказать «никакой любви между нами не существовало и не существует». А как раз это невозможно выговорить вслух, ибо вся их совместная жизнь, уже более 20 лет совместной жизни, основана на иллюзии любви, иллюзии, которую оба заботливо пестуют и оберегают. И так всегда, когда она представляет себе эту сцену, и дело доходит до вопроса гостя, она знает, что смолодушничает и скажет против своего желания, против своей мечты. Да, разумеется, я хочу, чтобы в будущей жизни мы были вместе. Но сегодня впервые она уверена, что и в присутствии Поля найдет в себе смелость выговорить то, чего ей по-настоящему и до глубины души хочется. Она уверена, что найдет в себе эту смелость даже ценой того, что между ними все рухнет. Она слышала рядом шумное дыхание. Поль уже действительно спал. Она будто снова вставила в проектор ту же самую катушку пленки, отмотала еще раз перед глазами всю сцену. Она разговаривает с гостем, Поль на нее изумленно смотрит, и гость говорит, в будущей жизни вы хотите остаться вместе или предпочитаете больше не встретиться? Удивительно. Хотя он располагает о них всей информацией, земная психология для него непостижима, понятие любви неведомо, так что он не осознает, в какое положение ставит их столь откровенным, практичным и доброжелательным вопросом. Аньес, собрав всю свою внутреннюю силу, отвечает твердым голосом, «Мы предпочитаем больше не встретиться». Этими словами она захлопывает дверь за иллюзией любви. Часть вторая. Бессмертие. Глава первая. 13 сентября 1811 года. Вот уже третья неделя, как молодая новобрачная Беттина, урожденная Брентано, поселилась со своим мужем, поэтом Ахимом фон Арнимом, у супругов Гёте в Веймаре. Беттине 26 лет, Арниму 30, жене Гёте, христиане, 49. Гёте 62 года, и у него нет ни одного зуба. Арним любит свою молодую жену. Христиана любит своего старого мужа. А Беттина и после свадьбы не прекращает флиртовать с Гёте. В тот день Гёте до полудня остается дома, а Христиана сопровождает молодую супружескую чету на выставку, устраивает ее друг семьи, надворный советник Майер, где представлены картины, о которых с похвалой отозвался Гёте. Госпожа Христиана в картинах толку не знает, но помнит, что говорил о них Гёте, так что теперь с легким сердцем может выдавать его суждения за свои. Арним слышит громкий голос Христианы и видит очки на носу Беттины. Очки то и дело подпрыгивают, как только Беттина на кроличий манер морщит нос. И Арним отлично знает, Беттина раздражена до бешенства. Он, словно почуяв в воздухе бурю, неприметно удаляется в соседний зал. Стоило ему уйти, как Беттина прерывает Христиану. Нет, она нисколько с ней не согласна. Ведь эти совершенно немыслимые картины. Не менее раздражена и Христиана, причем по двум причинам. С одной стороны, эта молодая патрицианка, хотя замужем и беременна, не стесняется кокетничать с ее мужем. С другой стороны, оспаривает его суждение. Чего она добивается? Быть первой среди тех, кто состязается в преданности Гёте, и одновременно первой среди тех, кто восстает против него? Христиана возмущена каждой из этих причин в отдельности, а сверх того и тем, что одна логически исключает другую. Поэтому громогласно заявляет, что столь признанные картины нельзя считать немыслимыми, на что Беттина отвечает так: «Не только можно считать их немыслимыми, но и следует сказать, что эти картины просто смешны. Да, они смешны, и в поддержку своего утверждения она приводит аргумент за аргумент». Христиана слушает и обнаруживает, что совсем не понимает того, о чем говорит ей эта молодая женщина. Чем сильнее кипятится Беттина, тем больше употребляет слова, заимствованные у своих сверстников, прошедших университетские аудитории, и Христиана знает, что Беттина употребляет их именно потому, что она, Христиана, не понимает их. Она смотрит на ее нос, на котором подпрыгивают очки, и ей представляется, что эти заумные слова и эти очки неразделимы. В самом деле примечательно, что у Беттины на носу очки. Все же знают, что Гёте ношение очков в обществе почитает безвкусицей и эксцентричностью. И если Беттина, невзирая на это, носит в Веймаре очки, то лишь потому, что хочет нагло и вызывающе подчеркнуть, что она принадлежит к молодому поколению, именно к тому, которому присущ романтизм и очки. А мы знаем, что хочет сказать человек, когда он гордо и демонстративно причисляет себя к молодому поколению. Он хочет сказать, что будет жить в то время, когда иные, в Беттинином случае Христиана и Гёте, будут уже давно и смешно лежать в могиле. Беттина говорит, распаляясь все больше, и вдруг рука Христианы взлетает к ее лицу. Но в последний миг она осознает, что неловко давать пощечину тому, кто у нее гостит. Она замирает, и ее рука лишь соскальзывает по Беттининому лбу. Очки падают на землю и разбиваются. Окружающие оборачиваются, застывают в растерянности. Из соседнего зала прибегает бедняга Арним и, не придумав ничего умнее, приседает на корточки и начинает поднимать осколки, словно собираясь их склеить. В течение нескольких часов все напряженно ожидают вердикта Гёте, чью сторону он примет, узнав обо всем. Гёте принимает сторону христианы и раз и навсегда запрещает супружеской чете Арним переступать порог своего дома. Когда разбивается рюмка, это на счастье. Когда разбивается зеркало, 7 лет жди несчастья. А когда разбиваются очки, это война. Во всех веймарских салонах Беттина объявляет, что эта толстая колбаса взбесилась и искусала ее. Изречение переходит из уст в уста, и весь Веймар хватается за животики. Это бессмертное изречение, этот бессмертный смех слышны и поныне. Глава 2. Бессмертие. Гёте не боялся этого слова. В своей книге «Из моей жизни», означенной известным подзаголовком «Поэзия и правда», он пишет о занавесе, на который жадно смотрел в Новом Лейпцигском театре, когда ему было 19 лет. На занавесе вдали был изображен, привожу слова Гёте, «храм славы», а перед ним великие драматурги всех времен. В свободном пространстве между ними, вовсе их не замечая, шел прямо к ступеням храма человек в легкой куртке. Он был виден со спины и ничем особенным не выделялся. Человек этот был, несомненно, Шекспир. Без предшественников и преемников, немало не заботясь об образцах, своим путем двигался он навстречу бессмертию. Бессмертие, о котором говорит Гёте, конечно, не имеет ничего общего с религиозным представлением о бессмертии души. Речь об ином, совершенно земном бессмертии тех, кто остается в памяти потомков. Любой человек может достичь большего или меньшего, более короткого или долгого бессмертия, и уже с молоду лелеет мысль о нем. Рассказывали, что у старосты одной моравской деревни, куда я мальчиком частенько захаживал, стоял дома открытый гроб, и он в те счастливые минуты, когда бывал чрезвычайно доволен собой, укладывался в него и воображал свои похороны. Ничего более прекрасного, чем эти вымечтанные минуты в гробу, он не знал. Он пребывал в своем бессмертии. Перед лицом бессмертия люди, конечно, не равны. Нужно различать так называемое «малое бессмертие», память о человеке в мыслях тех, кто знал его. Таково было бессмертие, о котором мечтал староста моравской деревни. И великое бессмертие, означающее память о человеке в мыслях тех, с кем он лично не был знаком. Есть жизненные пути, которые ставят человека лицом к лицу с таким великим бессмертием, пусть ненадежным, даже неправдоподобным, но тем не менее возможным. Это жизненные пути художников и государственных деятелей. Более всех европейских политиков нашего времени мысль о бессмертии занимала, пожалуй, Франсуа Миттерана. Помню незабываемую церемонию, которая последовала за его избранием президентом в 1981 году. Площадь Пантеона была запружена восторженной толпой, и он удалялся от нее. Он один восходил по широким ступеням, точно так же, как шел Шекспир к храму славы на занавесе, о котором писал Гёте, и в руке у него были 3 розы. Затем он скрылся из глаз и оказался уже один-одинешенек среди надгробий 64 великих усопших, сопровождаемый в своем задумчивом одиночестве лишь взором телекамеры, съемочной группы и нескольких миллионов французов, вперивших взгляд в телевизоры, из которых рвалась Бетховенская 9-я. Одну за другой он возложил эти розы на могилы 3 мертвых, коих выбрал среди всех остальных. Он был подобен землемеру, втыкающему 3 розы, словно 3 колышка, в бесконечную стройплощадку вечности, дабы обозначить треугольник, в центре которого должен быть воздвигнут его дворец. Валерий Жескар д'Эстен, предшествующий президент, в 1974 году пригласил в Елисейский дворец на свой первый завтрак мусорщиков. То был жест сентиментального буржуа, мечтавшего о любви простолюдинов и желавшего вселить в них веру, что он один из них. Миттеран не был столь наивным, чтобы желать походить на мусорщиков. Подобная мечта не сбывается ни у одного президента. Он хотел походить на мертвых, что было гораздо мудрее, ибо смерть и бессмертие — точно неразлучная пара влюбленных, и тот, чей лик сливается у нас с ликами мертвых, бессмертен уже при жизни. Американский президент Джимми Картер всегда был мне симпатичен, но я проникся к нему едва ли не любовью, увидев его на телеэкране в спортивном костюме, бегущим с группой своих сотрудников, тренеров и телохранителей. Внезапно у президента на лбу выступили капли пота, лицо его искривилось в судороге, попутчики, наклоняясь к нему, стали подхватывать его под руки и поддерживать. У него случился небольшой сердечный приступ. Бег трусцой должен был стать для президента случаем явить народу свою вечную молодость. Ради этого были приглашены операторы, не по своей вине показавшие нам вместо пышущего здоровьем атлета стареющего человека в незадачливый для него час. Человек мечтает быть бессмертным, и однажды камера покажет нам рот, сведенный печальной гримасой, как то единственное, что нам запомнится в нем, что останется у нас после него, как парабола всей его жизни. Он вступит в бессмертие, которое мы называем смешным. Тихо Браге был великим астрономом. Но сегодня нам известно о нем лишь то, что во время торжественного ужина при Пражском императорском дворе он так стеснялся отлучиться в уборную, что у него лопнул мочевой пузырь, и он отошел к смешным бессмертным мученикам стыда и мочи. Он отошел к ним так же, как и Христиана Гёте, на века превращенная во взбесившуюся кусачую колбасу. Нет, романиста, который был бы мне дороже Роберта Музеля, он умер однажды утром, когда поднимал гантель, я и сам, теперь поднимая их, с тревогой слежу за биением сердца и страшусь смерти, поскольку умереть с гантелями в руках, как умер боготворимый мною писатель, было бы эпигонством столь невероятным, столь неистовым, столь фанатичным, что вмиг обеспечило бы мне смешное бессмертие. Глава 3. Вообразим, что во времена императора Рудольфа уже существовали телекамеры, те, что обеспечили бессмертие Картеру, снимавшие пиршество при императорском дворе, во время которого Тихо Браге ерзал на стуле, бледнел, закидывал ногу на ногу и закатывал глаза. Если бы к тому же он знал, что на него смотрят несколько миллионов зрителей, муки его возросли бы во сто крат, и смех, отзывающийся в кулуарах его бессмертия, звучал бы еще громче. Народ наверняка бы потребовал, чтобы фильм о знаменитом астрономе, которому стыдно помочиться, крутили бы в канун каждого Нового года, когда люди хотят смеяться и по большей части не знают чему. Этот образ рождает во мне вопрос: меняется ли характер бессмертия в эпоху камер? Не замедлю ответить. В сущности, нет.